Если не могу доверять самому самому близкому человеку на Земле, да, на тот момент, то кому я, в принципе, могу доверять в этой жизни свои эмоции? Да, я одел свое каменное лицо, отвернулся и ушел. Но вы бы знали, какие эмоции кипели во мне в этот момент, что я ощущал, будто мир рушится вокруг тебя. Ты имеешь право на чувства. Все, точка.
Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И у нас продолжается сезон мужских интервью. И сегодня у меня в гостях Сергей Рябко, основатель компании «Газконсалтинг». Сережа, привет!
Добрый день, Елена! Очень приятно, что вы меня пригласили сегодня на этот подкаст. Мне очень приятно быть здесь.
Спасибо большое. Как-то мы снова перешли на «вы».
Да, прости.
Все хорошо.
Привычная официальная какая-то атмосфера, поэтому...
Это правда какая-то важная такая точка синхронизации, потому что мы правда с тобой оба волнуемся. Это нормально, потому что разговор у нас обычно складывается в моменте чувственный и откровенный. И обычно начинаю я наш диалог с такого общего вводного вопроса, который и другим людям, мужчинам, женщинам, может помочь чуть-чуть определить себя, определить свои проблемы в жизни. Вопрос следующий. Скажи, пожалуйста, когда в твоей жизни впервые появилась мысль, а не пойти ли бы мне к психологу?
О, какой интересный вопрос. У меня сразу только воспоминания по этому поводу возникло в голове. И, наверное, да, людям поколения 30+, это сделать было сложнее, потому что когда мы росли, когда мы взрослели, когда у нас были первые наши шаги в этой жизни, у нас не было ни понимания, как это сделать, ни понимания, кому пойти, не было специалистов, которые нам готовы были помочь бы, да, и у нас не было понимания правильности действий, как мы должны это делать шаг за шагом. У меня эта ситуация случилась, когда я работал в компании ABNBF, Anheuser-Busch InBev, это топ-1 в мире компания, которая производит пиво. Я работал в московском офисе, и это было жесткое время. Это было время, когда у них сокращался персонал, они закрывали заводы. Атмосфера была очень нервная на работе. И тогда я понял, что вот мне бы не было бы неплохо с кем-то пообщаться на эту тему, потому что чувствовал такое выгорание прям жесткое. И это был очень интересный опыт, сразу скажу, потому что мне порекомендовали психолога. Я жил тогда в Москве, а психолог был в Зеленограде. И вот я, значит, выбрал день, договорился с психологом. 2 часа, на 1,5 часа ехал до Зеленограда. Это был психолог, женщина, мы были в кабинете. Я ничего не знал, как работает сессия, я не знал про правила общения с пациентами, я не знал про что можно, что нельзя. В общем, чтобы вы понимали, сессия вместо того, чтобы длилась час, она длилась у нас 3 часа. Меня просто выпотрошили всего по поводу всей моей жизни, до и после. В ходе нашего общения были комментарии типа «Ну, чего ты хотел?» «Ну, как бы, ну, и сам виноват». Или там в формате таком типа «А, ну это потому, что ты еще не зрелый». И вот это вот состояние того, что я это все вываливаю, а меня это все вытягивает, и все это с такими комментариями сопровождается, у меня был прям шок, если честно. А в конце, чтобы закрепить этот успех, она сказала «Ну, давайте переобнимемся и постоим». И мы обнялись и постояли, и больше к ней не приходил. И слово «психолог» для меня стало ругательным на ближайшие 5 лет от этого события.
Но это действительно так... Даже твоя история в таком сжатом формате вызывает сейчас во мне бурю эмоций и профессиональных, и человеческих. Но главный вопрос, который внутри меня сейчас звучит, учитывая, что я знаю, что после, спустя какое-то время, у тебя сложился позитивный терапевтический опыт, хочется спросить, как ты дал этому шанс?
Тоже хороший вопрос. На самом деле с психологами мне долгое время не везло. Я сейчас еще одну историю скажу тоже для понимания того, какой был тернистый путь к терапии и к осознанию того, что это важно и правильно. Мы встречались с девушкой, и она в терапии была точно давно, там, 3-4 года по своим причинам. И она говорит, мне таскала, типа, ну, давай хоть пойдем, ты пообщаешься, там, какие-то вопросы порешаем и так далее. Так вот, мы проходили несколько сеансов парной терапии с ее психологом, который был не личный.
Вот здесь
да,
должен
понимаю,
быть такой,
да, понимаю,
спойлер,
чувств,
плашка.
Да.
Это неэтично.
Не делайте такого никогда. В жизни никогда такого не делайте, потому что тут прямой конфликт интересов. Я думаю, все об этом уже знают, кто слушает ваш подкаст. Но тогда я этого не знал. Для меня это казалось, нормально, наверное, если человек как бы знает. Если психолог понимает, что это нормально, если она понимает, что это нормально, значит, это нормально. Вот. И это был как бы не единичный случай. То есть, когда у нас там стало уже все чуть хуже, чем было в начале самом, да, и у нас были проблемы. Мы были в изоляции, в самоизоляции в ковид в Таиланде, и у нас были реально такие большие разногласия и проблемы после этого на жизнь. И мы снова пошли к этому психологу и снова с ней пообщались. В общем, это тоже ни к чему хорошему не привело. И нормально, скажем так, нормальное общение с психологом я наладил только, когда мы совсем уже расстались с этой девушкой. И я начал сам искать варианты пообщаться с психологом. И перебрал как минимум троих, прежде чем наткнулся на более-менее вменяемого психолога из школы КПТ, с которым мы позанимались там первые уже нормально полгода. Я потом узнал, что этот психолог... Я потом знал, что это психолог, это была женщина, она с одним знакомым, она устроила с ним личные отношения со своим пациентом. Так что я не знаю, куда это отнести, но...
Это, наверное, вот к тернистому пути...
К тернистому пути, наверное, отнесем, да. И вот после этого психолога, да, я уже перешел к твоей знакомой Татьяне, с которой мы прекрасно проработали еще целый год и даже больше. С ней все было прекрасно, все было хорошо, я всем доволен. У меня был прекрасный путь, который мы вместе прошли, очень много она мне показала. Очень проработали мы эмоциональную часть, и как бы вот этот был, наверное, давайте признаем, второй, наверное, опыт позитивного общения с психологом за все это время.
Хорошо. Событийный ряд мы как-то прошли, он, правда,
да.
вызывает много шока, растерянности, злости, негодования, бессилия и прочих чувств. А если перейти все-таки к твоей внутрипсихической реальности, давай попробуем уже тогда к позитивной конструкции перейти, потому что там, да, одно наслаивалось на другое, а все-таки хочется рассмотреть именно внутри, а что тебя заботило, а какие у тебя внутри запросы, чувства, внутренние конфликты были, которые вот побуждали двигаться?
Ох, Лена, я даже не знаю, с чего начать, потому что это тоже большой клубок и тернистый путь, потому что я с детства был достаточно эмоциональным ребенком, высокоэмоциональным. Я не мог понять, почему так, и почему меня заботит или трогает то, что не трогает моих родителей, моего брата, моих друзей и так далее. И поэтому я с детства старался это все не показывать наружу, да, максимально сливаться с окружением, но это никак не отменяло эмоции, которые проживал внутри себя, внутри своей головы, своего тела и так далее. И это было со мной всегда, всю мою жизнь. Не помню такого, чтобы я был не эмоционален или как-то был холоден или отстранен от окружающего мира. Что-то я реагировал на все эмоционально. Просто какие-то моменты это показывал, какие-то моменты не показывал. И в принципе, да, принцип того, что все время демонстрировать некую стойкость, невозмутимость и так далее, он со мной прошел достаточно долго в моей жизни. Настолько это было успешно сделано с моей стороны, что многие считали, что я, в принципе, никогда не выхожу из себя, меня трудно вывести из себя, у меня нет срывов резких таких-то или эмоциональных выплесков, потому что тупо их не было на поверхности. Но на самом деле мы все понимаем, что это не так. И поэтому, когда я вижу сейчас уже после прохождения всех часов терапии, я вижу, как люди пытаются показывать, что им не все равно, в смысле, что им все равно, или что они абсолютно невозмутимы, я чаще всего понимаю, что люди скрывают так же умело, как я это делал в свое время. У меня тут есть тоже парочка историй, но я не знаю, стоит ли сейчас рассказывать, если эти вопросы еще есть другие по этому поводу.
Давай попробуем.
Ну давай, мы хотели про какие-то светлые моменты поговорить, но история, честно говоря, они туда же уходят, в ту сторону. Поэтому смотри, как хочешь.
Продуктивной работы психотерапевтической, а на нем не всегда светлые чувства скрываются.
Как скажешь, ладно, тогда будет немножко грустный подкаст про тяжелое детство и юность, но как с этим справляться в дальнейшем, да, и жизнь свою строить по другим лекалам. Очень яркий был опыт в свое время у меня отвержение моей эмоциональности со стороны моей мамы. Мне было лет 8-9, мы, как все тогдашние мальчишки, бегали по улицам, играли за гаражами, прыгали с них, бегали по стройкам и так далее. И как бы, как у всех мальчишек, у нас были моменты конфликтов. Мы дрались, мы катались там по земле, отвешивали друг другу тумаки. Но я в этом принимал активное участие, но у меня была одна особенность. В какой-то момент из-за высокого эмоционального напряжения у меня случалось выплеск. То есть я просто начал плакать. Не потому что мне было там больно или я испугался, потому что у меня был такой вот момент сброса эмоционального напряжения. Ты сейчас понимаешь, на самом деле, как это работает, но тогда этого не понимал. И вот когда мы так активно подрались с одним товарищем, его мама привела нас к моей. Ну вот, смотрите, вот они подрались. И была ситуация очень неприятная, когда я стою, я рыдаю, неконтролируемо причем, а он стоит спокойно, ему ок, ему все равно. Ну, то есть в спокойном эмоциональном состоянии. И, видимо, ей стало только стыдно за мое поведение, такое, знаете, немужественное по отношению к этой ситуации, что она просто меня грубо взяла за руку и отправила: «Иди, умывайся в ванну». Ругала она меня или нет, я уже не помню, но сам факт того, что я не получил поддержку и защиту в этот момент, меня очень глубоко поставил на раскол по отношению к своей же матери. Я понял, что, в принципе, даже если не могу доверять своему самому близкому человеку на земле, да, на тот момент, то кому я, в принципе, могу доверять в этой жизни, свои эмоции? Наверное, это был такой поворотный момент, когда я начал закрываться от всех, фактически. Дальше все было, достаточно, тоже были всякие истории, но в таком вот режиме я прожил до, наверное, 17 лет, где я уже перешел в другую стадию.
А какие взрослые сложности и обстоятельства ты обнаружил то, что вот эта условно отвергнутость и вот это непонимание, а как доверять, а как справляться и принимать собственные эмоции, откладывает отпечаток на твою взрослую жизнь?
Во-первых, ты учишься справляться со своими проблемами самостоятельно. Со своими переживаниями, ты справляешься самостоятельно, ты работаешь с собой, ты уединяешься, чтобы никто не видел твоих выплесков эмоциональных, ты стараешься никого не грузить своими проблемами, думая, что они никому не нужны, максимально не ищешь помощи на стороне, и единственное, ну, на меня основными инструментами было это отвлечение от переживания, либо загоняние это чувство внутрь себя, то есть просто их прессуешь, слой за слоем, а просто живешь обычную жизнь, стараешься ее жить, или отвлекаешься, либо ты зажимаешься, проходишь время наедине с собой, оно проходит. То есть переспал, прошло, да, и не живешь дальше свою жизнь. Но, наверное, вот вопрос доверия в основном.
Сейчас многие мужчины, которые не понимают, а что не так, в чем проблема, могут задать вопрос: и что такого? Ну, все так живут. Нормальное мужское поведение. Проблема есть, переварил, сглотнул, дальше пошел. Вот можешь, как мужчина, ответить, а что действительно не так? И почему это очень ограниченный и разрушающий личность путь?
Я могу сказать, что все эмоции, которые мы проглатываем, перешагиваем через них и идем дальше, они никуда не исчезают. Они никуда не исчезают, и, возможно, мужчины одни более эмоциональные, а другие менее эмоциональные. Но, тем не менее, эмоции есть у всех. И когда ты принимаешь решение эти эмоции не проживать, откладывать в сторону, то напряжение внутри начинает накапливаться. И с каждым годом напряжение выливается во все большие нервные и соматические заболевания, сердечные приступы, повышение давления, нервные срывы и все что угодно. Просто как бы это происходит позже, и вы не связываете это одно с другим. У меня просто у отца была такая ситуация. Он тоже достаточно эмоциональный человек, но он, естественно, это скрывал. Ну, как бы, и в принципе, не считал это достаточно важным. И когда у них были ссоры с мамой, а мама такая достаточно властный и человек, который хочет, чтобы все было по ее правильному мнению, он старался это все сглаживать, не отвечать, не выплескивать свои эмоции наружу. Но, тем не менее, он мне это рассказывал в личном разговоре, что когда я получил первый сердечный приступ, я понял, что что-то не то. Но когда я получил второй, я понял, что что-то нужно менять в этой жизни. Поэтому для меня это большой урок. Я не скажу, что он сделал что-то радикально хорошее. Он с мамой развелся в итоге и ушел жить в другую семью. Но как бы для себя он сделал выбор в пользу себя. И в этом отношении я абсолютно его не виню, абсолютно понимаю. Потому что он не видел другого выхода и сделал все для того, чтобы не уйти из жизни этой раньше, чем нужно. Потому что если бы он был верен своему чувству долга, как мы его правильно понимаем, и ничего не делал бы в этой ситуации, скорее всего, мы бы расстались с ним гораздо раньше. А сейчас мы прекрасно живем, здравствуем, имеем прекрасные отношения. Я считаю, что это было правильно с его стороны. Именно в отношении себя самого. Я не говорю про последствия для семьи, но это уже другой разговор. Но как бы для себя самого он сделал правильный выбор.
Вот многие мужчины, правда, стоят на этой перипетии, когда они понимают, что вот есть дети, условно, за которых я несу ответственность. И есть очень большой соблазн пойти по пути наших родителей, жить для детей и спасать семью для детей. Вот ты, как ребенок, который сейчас говорит настолько взвешенные, адекватные вещи, я рад тому, что он сделал правильный выбор для себя. Как ты к этому пришел и что ты можешь сказать в поддержку другим сейчас уже взрослым, вровень с тобой мужчинам, которые, возможно, испытывают вот эту же дихотомию?
Выбор между собой и долгом, и семьей?
Да.
У нас очень укоренено понятие жить ради детей и сохранять семью ради детей. Да, то есть это такая основочка, которая была и у нашего поколения, у поколения наших родителей. То есть мы можем друг друга не любить, мы можем с друг другом жить по привычке, но у нас есть дети, это ответственность, и ради них мы будем жить совместной жизнью. И ты знаешь, у меня нет перед глазами примеров, когда такого формата решения приводило к хорошим результатам. Потому что, возвращаясь к нашему предыдущей теме, если у тебя есть эмоции, они никуда не денутся. Ты можешь не показывать их при детях, ты можешь скрывать их, подавлять какие-то моменты, но напряжение, которое внутри тебя, считывается очень легко, тем более детьми. Дети, может, не понимают, что происходит в деталях, но они прекрасно чувствуют все. Они прекрасно чувствуют обстановку, они чувствуют отношение мамы к папе, папы к маме, и для них даже тяжелее, потому что они не понимают, где же здесь подвох, потому что по ощущениям все плохо, а снаружи все хорошо. И для детской психики это даже больше удар, чем какое-то открытое выяснение отношений, либо если бы и с ними сели, поговорили со взрослыми и объяснили, в чем дело. И я считаю, что если бы у нас была такая ситуация с разговором конкретным, что у нас происходит, почему у нас так происходит, и куда мы к этому с этим придем, то это позволило бы избежать многих проблем, в том числе и распространенных проблем, когда ребенок обвиняет себя в том, что родители развелись из-за него. Потому что дети любят брать на себя ответственность за судьбы мира. Мы же помним про магическое мышление, да? Да, ну то есть, вот, собственно, вот пример.
И здесь, правда, хочется напомнить родителям о необходимости формировать прозрачность. И признание того, что дети — это дети, заключается не в том, чтобы скрывать от них какую-то информацию, а чтобы в соразмерной какой-то форме доносить ее понятно и безопасно. Не скрывать, но управлять тем, как мы говорим какие-то вещи. А то, что дети имеют право знать, это база.
Это база. Но, к сожалению, многие эту базу не воспринимают серьезно. Их дети остаются комочками, которые они выращивают, которые ничего не понимают. Их можно объяснять какие-то вещи, типа вырастешь, поймешь. Но, тем не менее, даже когда ты вырастаешь, тебе никто ничего не объясняет. Помним то это тоже, да, потому что к этому моменту уже не хочется возвращаться все события, которые к нам привели.
Я сама очень часто у своих клиентов вижу вот это вот состояние растерянности при выходе в взрослую жизнь, если родители не занимаются вот этим прояснением. А как здесь жить? А как себя поддерживать? А как себя находить и какое-то место занимать? А первое место, которое учатся люди занимать в микросистеме семьи, как раз-таки показывается родителям, что ты здесь важен, что ты здесь видим, что твое состояние учитывается. Это правда. Есть очень хорошая присказка: дети и животные в доме знают все. Вот это про это, что вы можете угодно думать, что вы ушли в комнату, скрыли что-то, заглотнули, вышли с непоколебимым лицом, но то, что...
Тихо поговорили, да?
Да-да-да. Знаешь, такая бессознательная форма коммуникации, когда мы по невербалике, по поведению, по эмоциональному шлейфу, который идет от человека, очень сильно умеем считывать. И дети, как никто, не имея вот инструмента еще рационализации и рефлексии, опираются именно на чувственную составляющую.
Совершенно верно. Да, я могу сказать определенно на своем опыте это было именно так. Считывалось все, все разговоры, все слова, которые были на кухне проговорены так или иначе. Случайный взгляд, брошенный на документ с увиденным там листом о разводе, тем там или иначе. Картинка складывается, вы живете вместе, дети не такие уж глупы, как вы думаете. Если вы думаете, что они ничего не понимают, скорее всего, не понимают гораздо больше, чем вы думаете. Да.
Но вот сейчас ты рассуждаешь уже как взрослый мужчина, коим ты, собственно, и являешься. А как в тот период факт развода и вот такого развода, где не было достаточно как-то прояснения, сказался на тебе?
Сложный вопрос. Вот сейчас я вспоминаю, погружаюсь в это состояние, когда я был в том состоянии после развода, и, ну, конечно, никому не пожелаешь. Тем более, если ты эмоциональный человек, и это ситуация, когда эти эмоции проявлять не стоит. Ну, или это неприемлемо, не принимается и так далее. И это было... Блин, ладно, мы сейчас снова скатимся в интересные истории. Ну, давайте, ладно. Если мы сегодня рассказываем все, значит, рассказываем все. Значит, ситуация была следующая. Фактически, мама с папой уже находились в разводе, ну, какой-то фактическом, не юридическом, но фактически они уже были в разводе какое-то время. А мы на лето уезжали к родственникам в станицу Краснодарского края. Там проводили время, у нас там были всякие перекосы работы, это было весело, интересно. Это была сестра мамы. Был момент, когда мама позвонила своей сестре, рассказала про эту ситуацию, потому что папа объявил, что вот мы фактически уже разводимся, вот мы делаем так-то и так-то. Она тоже человек эмоциональный и не очень следила, значит, своим выражением своих эмоций. В общем, она как стояла в трубке телефона, посмотрела на меня и сказала: «А ты знаешь, что твой папа ушел от твоей мамы?» Я так посмотрел на нее, думаю, блин, зачем ты это сказала прямо сейчас, правда? И что я должен с ним делать, типа, что я должен сказать, типа, вау, как классно, или боже, какое горе, или что? Я сделал правильно. Вот конем, да, я одел свое каменное лицо, отвернулся и ушел. Но вы бы знали, какие эмоции кипели во мне в этот момент, что я ощущал, будто мир рушится вокруг тебя. Все стены твоего домика, в котором ты живешь, они просто разрушились, как в сказке про трех поросят. Бам-бам-бам-бам, все. И стоишь один в голой степи, где холодно, дует ветер, а морозы, снег. И ты вообще не понимаешь, что дальше делать, потому что у тебя никогда не было опыта выживания в этой степи.
Сколько тебе было?
Я не скажу точно, но это было в районе 8-9.
Как долго ты с этим был один?
Долго. Долго. Хорошая новость была в том, что отец не полностью пропал из нашей жизни. Он приходил по выходным, помогал. И он, в принципе, считал себя обязанным нам помогать. И я считаю, что это было тоже правильное решение с его стороны. Потому что он никогда не терял связь с нами, со своей семьей. Даже когда у него появились свои дети, свой ребенок в той семье, он держал данное себе обещание и оставался как бы с нами на связи, по крайней мере. Но поговорить об этом, конечно, было не с кем. Вообще не с кем. Со сверстниками об этом не поговоришь. У мамы, естественно, были свои проблемы. Там тоже мир рухнул. И нужно было учиться жить заново, еще поднимать двоих детей в условиях 90-х годов, когда все было очень плохо и очень тяжело на зарплату сотрудника учебного заведения высшего. Так что справлялся сам.
Знаешь, я сейчас сижу в такой некоторой растерянности, как мне кажется, абсолютно естественной. Это не значит, что я потеряла контакт с собой, это просто какое-то такое локальное бессилие от вот чувств и процессов, в которые мы зашли.
Угу. Я предупреждал, что будет нелегко.
То есть это какая-то же тоже очень важная эмпатическая часть, потому что что-то другое здесь чувствовать странно было бы. Это абсолютно естественные процессы. Но я вот о чем думаю. Меня удивило в твоем рассказе, опять же, то, как легко вот в таких системах дети начинают затаптывать вот это вот собственное уважение к чувствам, если им не дают достаточно прецедента. Про что я имею в виду, когда ты сказал, да, но я видел, что и маме было нелегко, и к ней я тоже не совался, да, вот, и к ней я тоже не заходил. И вот эта вот история, что себя некуда примкнуть, и что эмпатия к другому становится более чем-то объемным, чем эмпатия к себе, ну, потому что мы же опционально понимаем, что ребенок мог прийти и сказать, мне нужно в нем, я тут горюю, я, ты большая, я маленький. Дай мне, да какое-то забрать свое, но нет, да, это отбивается, это очень легко отбивается у детей.
Элен, я тебе, Саша, скажу больше. Пришлось поработать психологом в своей же собственной семье. Потому что маме тоже было некуда идти. И не с кем было поговорить, потому что по факту... Но она родом не из Краснодарского края, не из Краснодара, она родом с Алтая. И родственники жили не здесь. Опять же, с родственником к этому не пойдешь, потому что развод — это позор по всем понятиям традиционной семьи. Да, и как бы, ну, не удержала мужа, ну и сама виновата. Что-то пришла жаловаться по этому поводу. У нас бабушки были, ну, очень суровые в этом отношении. Прям такие... У меня по папиной линии бабушка такого казачьего, значит, склада характера, а по маминой линии, ну, скорее крестьянского, но тоже достаточно сурового. У каждой бабушки по трое детей или больше, и как бы не до сентиментов вообще было. Поэтому мама что сделала? Мама шла ко мне со всеми своими переживаниями, со всеми своими злостью, обидой, фрустрацией. И, точнее, сошла она как бы к нам обоим, но брат у меня был в этом плане более продуманный, поэтому он просто... Ему-то уже было больше, он на 6 лет на старше. То есть, по факту, ему было уже там 15-16, он спокойно ходил гулять с друзьями и не парился. А мне как бы некуда было особо идти, кроме как вообще из дома уходить. И поэтому все эти длинные разговоры, как вы, отец, ну и далее по тексту, все непечатные слова, они доставались мне. Да, а у меня как бы, ну, чтобы ты понимала, кроме мамы, у меня тоже вообще никого не было в этой жизни. Поэтому у меня выбора особого не было тоже. Кроме как контейнировать, понимаешь, вот с текущим уже мудрым языком, контейнировать вот эти проявления.
8 лет.
Да, 8 лет.
Зафиксировали.
Угу. Едем дальше.
Как у вас стали дальше развиваться отношения с мамой, когда ты уже стал все это осмыслять, будучи взрослым человеком?
Ты знаешь, я стал пробовать разобраться в этой ситуации. То есть уйти от неких своих представлений детских, что там дьявол в этом виноват, что там второй ребенок испортил фигуру, второй ребенок не дал сделать карьеру. Хотели девочку, а получился мальчик. Неважно, там просто был такой фейл на фейле, понимаешь, в моем отношении. Я сейчас не хочу жаловаться, честно говоря, выглядеть каким-то образом, что я пытаюсь вызвать эмоции у зрителей, но я просто перечисляю факты, которые мне неоднократно озвучивались. Я пытался понять, в чем была проблема. Со стороны папы, со стороны мамы, какие причины к этому привели. И, ну, ты знаешь, пока я не стал заниматься терапией, да, и не стал прорабатывать свои эмоции в этом отношении. Это все была очень сложная задача, потому что, опять же, люди нашего старшего поколения, они, в принципе, не любят копаться в себе. Для них это пустая трата времени, которая не приводит к какому-то результату. Ну, потому что, если у тебя нет инструмента работать со своими эмоциями, ты бегаешь по кругу. Ты бегаешь по кругу своих переживаний, эмоций, травм, цепляешься одно за другое, проживаешь, тебе больно, непонятно. Ты из этого уходишь, просто занимаешься своими делами, потому что, ну, что с этим делать? Ну, что-то есть и есть. И когда ты мне разговариваешь об этом, а что было причиной? Как что вот к этому привело? И получал какие-то стандартные ответы, типа, ну, что об этом говорить? Все прошло уже. Живи своей жизнью и не парься. То есть я даже не получил какого-то, даже спустя годы попыток понять, что там происходило, я собирал по кусочкам эту картинку и в итоге ее сложил. И когда я ее сложил и проработал уже на эмоциональном плане, вот тогда мне стало сильно полегче. Ну, потому что я... И когда ты понимаешь какие-то вещи, ты осознаешь причины, следствия, и ты понимаешь и принимаешь резоны своих родителей, почему они сделали так или иначе, и ты уже не держишь на них обиду, ты воспринимаешь их как людей. Да, то есть это вопрос про сепарацию. Когда ты понимаешь, что ты уже отдельный человек, они отдельные люди, и решить вопрос с тем человеком, который сидит перед тобой, которому уже там, на 20-30 лет больше, чем было тогда, уже не получится. Можно только принять, простить, понять и двигаться дальше. Но уже без груза этой эмоциональной.
К вопросу, что злые психологи заставляют вспоминать плохое про родителей, родителей обвинять, на родителей всю ответственность перекладывать и вообще только выкачивают деньги, только чтобы в детские косточки перемыть. Я вот сейчас, знаешь, наслушала
это. Да. Совершенно верно, конечно. Вот прямо об этом они и мечтают, копаться в вашем эмоциональном багаже, чтобы вычленить из него правильные вещи, которые помогут вам двигаться дальше. Более легко по этой жизни. Отличная, отличная просто идея. Мне очень нравится.
Да, спасибо тебе, что являешься сейчас таким рупором, не заинтересованным.
Я просто амбассадором готов быть правильно психотерапии, серьезно в этой ситуации, потому что иначе, ребята, у вас будет повторение сценариев ваших родителей раз за разом. Мало того, вы еще будете жить с ненавистью по отношению к ним.
Да, это правда какая-то очень облегчающая история, что, безусловно, в каком-то процессе могут подниматься и чувства злости, обиды и досады. И в этот тоннель тоже нужно зайти, но он конечен. Потому что на выходе, когда действительно этот цикл проживается, не когда вы вот по вот этому замкнутому кругу бегаете, а когда вы все-таки линейно развиваетесь, у нас есть опция испытывать грусть, досаду к событиям своего детства. Они не становятся веселыми, они от этого не становятся как-то, не знаю, менее легкими. Просто к этому появляется взрослый взгляд с выдерживанием и своих эмоций, признания себя, и того, что происходило с теми людьми, которые, ну, да, где-то могли косячить. Как ты говоришь, у этого была тоже причинно-следственная связь. Но вот это вот признание своих чувств дает очень важную опору.
О, да. Потому что без признания своих чувств тут возникает прям кольцо чувства вины по отношению к тому, что, боже мой, да у меня просто была ситуация, когда мозг разрывается вместо тем, что ты реально испытываешь злость и ненависть по отношению к родителям, и ты не можешь себе этого признать, простить, и чувствуешь, что тебя виноватым за это, потому что, ну как же ты можешь сделать, это же твои родители. И ты думаешь, боже мой, какой же я конченый человек, что я испытываю такие чувства по отношению там, к маме или к папе. И это, на самом деле это не так. На самом деле ты имеешь право испытывать любые чувства, если ты осознаешь, что это абсолютно нормально в моменте. И ты имеешь право на эти чувства. Абсолютно четкое человеческое право на чувства ты их имеешь. Я не могу жирнее эту строчку подчеркнуть, на самом деле, в ходе нашего подкаста. Ты имеешь право на чувства. Все, точка.
А какие эмоции, чувства тебе сложнее всего было признать?
Признать в этой ситуации?
Вообще в себе, да. И на примере этой ситуации в целом. Я просто тоже, знаешь, такое исследование в этом сезоне веду. Каких-то повторяющихся сценариев мужской гендерной социализации и чего-то уникального, что вот в том или ином конкретном случае проявляется.
Скажу, наверное, про два чувства. Два. Первое чувство — это когда, вот то, о чем я говорил чуть раньше, про то, что ты испытываешь злость, ненависть, обиду на своих родителей, и ты имеешь право на эти чувства. А второе чувство — признать за своими родителями право того, что тебя могут либо не любить, либо любить не так, как ты этого хочешь, как тебе этого нужно. Это, наверное, было сложнее всего даже. Ну, то есть ты ждешь подсознательно, мы все этого ждем, у нас у всех есть свой язык любви, который мы ожидаем от наших любимых людей и близких, но не всегда бывает так, что родители способны вам это дать. Не всегда. И это факт. Я не говорю, что это нормально или правильно, или так и должно быть, но это факт, и он случается. Нужно иметь мужество это признать.
А что сейчас ты про себя понимаешь? Какой у тебя язык любви? Через что ты чувствуешь себя любимым?
Через прикосновение, через тактильность. То, чего мне не хватало. И я тебе даже больше скажу, это такой наркотик, который привел меня в, ну, несколько таких отношений, которые, ну, скажем так, давали как много счастья, так и много негативных эмоций. Но сам факт того, что на самом деле вот эти отношения в семье с папой, с мамой. Для девочек с папой, наверное, даже больше важно, да, как они с ними общались. Вот то, что вы не получали от своих родителей, вы будете искать в своих отношениях. И будете на это подсаживаться. А если вы это не проработаете, то у вас могут быть проблемы. Именно с созданием созависимых отношений.
Ну, давай будем честны. Это все равно из структуры твоей личности вообще не уйдет. Я уверена, что даже когда начинаешь этим управлять, все равно как ты сам сказал, язык этот остается, чувство это остается.
Конечно. Единственное, что меняется в этой ситуации, что ты начинаешь осознавать то, что происходит с тобой. Ты не ищешь этому объяснения, как любовь сфера взгляда, или судьба, или вот этот твой человек, твоя половинка. Ты четко вычленяешь. Так, человек сделал вот так, так и так. Меня снесло все мои защиты, всю мою крышу, все мои спокойствия. Значит, что-то тут не то. Это тут вот моя кнопочка, которую человек нажал. И дальше начинаешь думать, а на самом ли деле этот человек тебе подходит? А есть ли что-то в этом, кроме того, что он кнопочку нажал в нужный момент? У меня вот буквально я на днях общался со своей знакомой, точнее, со своей давней подругой. Мы уже лет 15 друг друга знаем больше. Вот у меня была ситуация, когда человек понажимал на кнопочки. И что там интересно, она понимала, что Ну, как бы он не подходит ей с самого начала, да, что ничто из этого не выйдет, человек из другого города, там есть только вот на физическом уровне влечение, плюс какой-то прям хороший отклик там друг от друга. Но, и она такая, ну, я поиграюсь, ну, типа, я контролирую все это. Нет. Прошло 6 месяцев, и все это закончилось очень плохо, потому что она выяснила, что помимо того, что он, ну, признавался ей в любви, рассказывал, что у них все будет хорошо, что они друг у друга эксклюзивные отношения. По факту он спал со всем, что движется. Ну, вообще, просто человек как бы сексоголик, по факту, если мы осмотрим все эти факты, которые там были. Но из-за того, что он нажимал нужные кнопочки в нужный момент и давал ей то, что ей нужно, она закрывала глаза на все остальное. Она просто не находилась в силах отказаться от всего этого. Поэтому, если бы она знала, что у нее кнопочка эта есть, и приглядеться, понять, что все-таки что-то не то происходит, и найти в себе силы, сказать этому нет, да, и составить точку. Но, к сожалению, закончилось.
Что еще? Через что еще, кроме прикосновений, ты чувствуешь себя важным и значимым?
О, ну, похвала, комплименты, признание того, что ты чего-то можешь, чего-то добился, какие-то действия, которые ты совершаешь, получает одобрение. Похвала и одобрение, плюс прикосновение, вот, и принятие, да, принятие вот этих эмоциональных, моей эмоциональности, это святая троица моих языков любви, которые я принимаю с большим удовольствием.
Знаешь, как интересно, мы же живем тоже в мире определенных стереотипов того, как нужно любить мужчину, вокруг этого очень много популярной психологии строится и так далее, там всяких коучей по отношениям и прочих. Вот я разговариваю с реальными мужчинами, не с тем, кто учит на сверхобобщениях, а вот реальные люди, реальные чувства передо мной. Ни один еще не сказал ни про борщ, ни про бытовуху. Не даже самое интересное про, не знаю, какой-то нескончаемый секс. Вот, серьезно.
Да,
никто.
Да,
это где-то там.
Номер 5, наверное, в списке, там, не номер 4. Ну, по крайней мере, у меня, да. То есть люди, наверное, все-таки больше все про эмоции, да, про какие-то различные эмоции, которые они упаковывают в различные формы обращения с другими людьми. Но вот даже если мы возьмем пример этого человека, который вот с подругой был, он упаковал свои эмоции в секс. Для него это признание того, что он значим и важен. Все. И чем больше он занимается с разными людьми и сексом, тем больше он понимает, что он значим и важен. Тем больше у него растет чувство того, что он нужен этому миру. Я не говорю для других мужчин, да, про борщи. Это борщи тоже важно. Важно того, чтобы было понимание и так далее. Но давайте будем честны. В нашем сегодняшнем мире борщ заказывается за 5 минут по приложению, которые мы не будем называть в силу того, что мы не реклама. Убирают тоже по одному щелчку, стирают машинки. Что там еще остается по хозяйству? Детей воспитывает няня, если есть такая возможность. Что остается у мужчины и женщины, кроме того, что у них есть понимание, принятие общей цели и доверие по отношению друг к другу?
Но я тебе так скажу, как женщина. Мне, знаешь ли, тоже очень приятно, когда мужчина, но если не борщ, но там, не знаю, какое-нибудь мясо пожарит, блюдо, неважно. Это правда очень приятно. Это взаимно приятно. И это тогда уходит, опять же, от какой-то гендерной привязки.
Конечно. Вообще гендерная привязка в нашем мире, опять же, теряет свою актуальность, потому что по факту... Тоже интересно, кстати, скажу фразу, которую услышал недавно, она прям очень запала мне в душу, потому что прям отвлекается с моим жизненным опытом, что в паре, в семье, в отношениях пахарь может быть только один. Вот тот, который пахарь, который доставляет большую часть туши мамонта домой. Если один является пахарем, то второй является помощником пахаря. Как ни крути, в любых парах так и происходит. То есть один чуть более мужественный становится, другой чуть более женственный. Один, значит, пробивной, жесткий, который доставляет пропитание. Второй, какого бы пола он ни был, он становится мягким, податливым, успокаивающим, поддерживающим. И эта ситуация складывалась в моих глазах не один раз. Я, честно говоря, думал про партнерские отношения, как они представляются идеальными, равными, то есть равный вклад, равное все, но, к сожалению, я в реальной жизни прям идеальных партнерских отношений не видел. Всегда складывается то, что один приобретает более чувственные, мужественные, традиционные, а другое — женственные, независимо от пола вообще.
Либо люди меняются, жизнь длинная.
Либо люди меняются, жизнь длинная. Они могут быть в разных ролях, в разных отношениях. Абсолютно точно. То есть у меня было и так, и так. У меня было, где я был и пахарем, и носил, где я был маленьким домашним котиком, который создавал уют и поддерживал свой партнерш. Я могу об этом говорить абсолютно спокойно.
Да, а иногда бывает с одним человеком на разных рубежах. Ты проживаешь и то, и другое, и меняешься местами.
Вот это интересно, кстати, опыт. Я такой ничего не проживал. Было бы интересно.
А как тебе нравится выражать любовь? Да, про получать мы уже затронули, а про отдавать?
Забота. В первую очередь, понимание, эмоциональная поддержка, подарки, совместные впечатления, путешествия, какие-то креативные штуки, которые там в формате прислать какой-нибудь подарок внезапный, цветы, там, конфеты и так далее. На базовом уровне всегда, ну, тут, наверное, я использую свой язык, то есть прикосновение, как дела, себя чувствуешь, как день прошел. Мне важно это слышать. Решение проблем, естественно, каких-то, которые возникают у любимого человека, партнера. То есть что-то возникло, какая-то проблема. Информация, решение вопроса какого-то тоже. Всегда готов это сделать. Но в основном стараюсь ориентироваться на то, что человеку реально нужнее. То есть заранее об этом узнавать и просто соответствовать. Ну, опять же, очень это вопрос тоже тонкий. Если тебе это не близко, этот язык любви, ты не сможешь его отдавать в полной мере. Ну, просто в силу своей конституции. То есть, условно, если человеку нравится прикосновение, а тебе нет. Тебе не нравится эти контакты слишком близкие. Вот, все. Как вы будете существовать вместе? Через принуждение, через терпение. Но терпение копится, стресс совместно в бытовом формате. И рано или поздно он взрывается. Мне кажется, так.
Я поэтому часто говорю о том, что нам все равно нужна в достаточной степени соразмерность в отношениях. Не идентичность, как под кальку, но схожесть или, как минимум, да, вот эта вот такая синхронизация пуклостями и выпуклостями друг в друга, чтобы нам было легко психическими, друзья, психическими.
Это правда работает на самом деле, потому что если вы разные люди, даже вот такие вещи, как базовое чувство юмора, если оно у вас не совпадает, ой-ой-ой. Как вы будете сглаживать углы в отношениях, как вы будете общаться без напряга, как вы будете стресс сбрасывать. Ну, слушайте, есть, наверное, разные модели отношений, которым людям комфортно, но просто если вам изначально некомфортно, то к чему это может привести? К какому хорошему результату? Кстати, а что ты думаешь по поводу вопроса вот стерпится, слюпится, когда люди вступают в отношения по расчету, четко понимая, что изначально они вообще незнакомые, возможно, несовместимы, они предстоятся притереться друг к другу. Это рабочая схема в наше время или нет?
Я ничего шаблонного ответить на этот вопрос не могу. И я сейчас поясню, почему. Потому что всегда очень важен контекст, обстоятельства и что движет людьми. Потому что, допустим, мы сейчас фантазируем, если в жизни обоих людей достаточное количество случилось боли, насилия, каких-то ярких, сложных эмоциональных отношений, то для них сам факт спокойствия уже будет какой-то большой ценностью. И вот это вот «не так», да, будет мотивировать вот в этом стерпится-слюбится ценить, развивать, слышать человека. Бывают люди, которые достаточно сыты, понимают, что такое близость, понимают, чего они хотят. В такой ситуации у них мотива, энергии не будет для того, чтобы сосуществовать и вот это вот притирание организовывать. Поэтому это очень сложный вопрос. На него нет однозначного ответа. Нельзя сказать, что это совсем не работает. Нельзя сказать, что это в любых ситуациях работает. Все индивидуально. Я видела примеры отношений, в которых люди сходились побитыми, уставшими и по уму. И очень, кстати, надежный брак выстраивали с надежной привязанностью. Это надежный брак не что-то внешнее, что оценивается из них. Нет. А про привязанность, спокойствие, чувство близости, уважение друг к другу. И вот они в этом испытывали огромную сытость и чувствовали себя хорошо. Можно ли сказать, что это всем подходит? Ну, точно нет.
А вот такой у меня еще вопрос.
Давай поменяемся местами.
Да-да-да. Я просто... У меня есть свои вопросики. Но у тебя опыт большой общения с разными людьми, с мужчинами, с женщинами. Может, поступают разные штуки. Вопрос со стороны аудитории. люди, которые эмоционально травмированы изначально, склонны искать таковых же в качестве партнеров по отношениям. Я сейчас просто по своему опыту говорю, как у меня это складывалось. Я просто встречаюсь с человеком, потом узнаю, что у него оказывается там насилие в семье, какие-то абьюзы многолетние и прочее, прочее, прочее. И с другими людьми, которые такого не испытывали, возможно, нет такого влечения или привлекательности такого человека для тебя. Как это работает в целом? Можно ли такому человеку переключиться на, скажем так, в кавычках, более нормальных людей, у которых не было такого опыта или у которых нет опыта в терапии вообще?
И здесь тоже очень относительная ситуация, потому что очень часто, ну, если мы такими крупными мазками формируем ответ, люди с точки зрения привязанности вот, вращаются чуть-чуть в разных кругах эмоциональной коммуникации. Но даже если случается какое-то пересечение, бывают очень разные ситуации. Бывает, правда, люди встречаются, у них какие-то общие ценности, они по-разному формировались, у кого-то от, у кого-то к, да, но при этом есть интерес, и да, есть некоторая дельта, где у одного вот такой вот объем боли, а второго нету. Но здесь опять какой мотив? Иногда бывает мотив, вот ты для меня настолько ценен, настолько уникален, что я принимаю тебя с твоей болью и готов с тобой пройти этот путь, понимая, что, ну, он все равно конечен. Да, вот выход в какую-то эмоциональную устойчивость в психотерапии, он конечен. Ну, то есть больше, меньше, правда, в зависимости от ужаса и боли пережитого. Но мы, в конце концов, можем сформировать эту точку опоры, точку устойчивости, когда, да, мы знаем, как обходиться со своим внутрипсихическим пространством. И это иногда формирует мотив понимания, ну, классно, пройдем это вместе. Иногда бывает такое, что человек с более здоровой психической организацией говорит, ну, правда, я уже хочу созидать, мне ты прекрасен, спору нет, но мотивации, интереса как-то недостаточно. Нет ответа, как и нет гарантий. Нет гарантий, что любовь, просто потому что она между вами есть, залог успешных отношений. Нет гарантии, что если вы сошлись оба проработанными, у вас непременно сложатся успешные отношения. Нет гарантии, что если вы сошлись побитыми, что у вас не сложатся отношения. Нет гарантий.
Да. Это тоже факт, который нужно принять, видимо, то, что нет гарантий.
Мы можем только что-то пробовать посильное делать от себя. Но мы не можем больше, чем мы можем. И мы не можем действовать за другого человека. И мы не всегда влияем на то, когда нам кто-то встречается. Вот это же тоже интересный парадокс. Бывает такое состояние, что человек все справился, проработал, вот такая метафора справочки, я адекватный, техниками ненасильственного общения владею, эмоции регулировать.
Справка есть.
Умею, все, готов к отношениям. Где? Где они? И дальше получается такая пустота, тишина, вроде люди вокруг тебя есть, а того, с кем хотелось бы пойти в отношения, не встречается. И вот на это мы тоже не влияем.
А что остается?
Жить свою жизнь. Помнить, что отношения — это только один из секторов. Да, он может пустовать, да, на нем могут проходить какие-то кризисы, но у вас еще достаточное количество сфер, за которые вы несете прямую ответственность.
Однозначно. В том числе за себя, за своих близких и за свою собственную жизнь, за свои планы, цели, стремления.
И согласись, это правда на порядок приятнее встречаться с человеком, который уже базово удовлетворен, который понимает, как влиять на свое счастье.
Да, да. Конечно, это совершенно два разных впечатления. Я просто поделюсь еще одним инсайтом. Когда я только начал заниматься терапией, в том числе вот КПТ, да, я стал смотреть старые фильмы «Властелин колец» или там «Гарри Поттер». И, боже мой, сколько там манипуляций со стороны того же там Гэндальфа или Дамблдора, да, по отношению к своим воспитанникам. И там просто ты видишь, что, боже мой, это настолько очевидно для тебя, да, все эти моменты, какие-то тонкие, да, вот эти вот действия, которые ведут к тому, что человек делает то, что ты хочешь, и ты думаешь, слушайте, ну как бы, если мы копнем в наши все там сказки, фильмы и так далее, там будет огромное количество таких же этих манипуляций, таких же нездоровых отношений по отношению главных героев там к их наставникам и кому-то еще. И как бы взгляд меняется, ты как будто вот в матрицу входит, ну, вышел, точнее, смотрел на меня со стороны, думаешь, а, окей, так вот оно что оказывается. И вот все эти истории там про суперромантическую любовь, про всякие там высокие чувства, про Ромео и Джульетту, перестает для тебя уже иметь такое значение, как раньше. это, конечно, с одной стороны, и хорошо, а с другой стороны, не очень, потому что ты теряешь этот весь пласт культурный. Ну, ты не можешь воспринимать уже его нормально, как раньше, как есть.
Ну, манипуляция, давай попробуем здесь чуть-чуть эту историю реабилитировать здорово, потому что манипуляция — это не что иное, как воздействие. Воздействие, да, не знаю, с точки зрения опыта, воздействие с точки зрения большего видения. Родители тоже манипулируют детьми, но манипуляции могут быть доброкачественными, где я вижу второго человека, вот я ему даю прозрачность, я что-то формирую. Да, но при этом, да, я как-то управляю этим процессом. А с другой стороны, когда манипуляции злокачественные, где человек используется как функция, как выгода, где ему достаточное количество видимости, признания, важности его потребностей не дают. И это две разные картины действительности. Но я с тобой согласна, осмысление совершенно по-другому происходит, и отношения по-другому строятся. И я начала с мысли о том, что, безусловно, мы проходим друг с другом и болезни, и здравие, и успехи, и неудачи, и мы не можем жить только с парадной частью человека, с фасадной составляющей. Но при этом на порядок легче справляться с трудностями в отношениях, когда рядом с тобой человек, который умеет управлять собственной жизнью. И это очень важная составляющая, с каким мотивом мы входим в отношения. Потому что одно дело, когда мы хотим разделять свою личность, разделять свою жизнь, разделять, не знаю, какие-то ценности, события, эмоции. Нам правда нужен человек. Мы социальные существа, и близость — это то, что как потребность существует с нами до последних дней. Отменять это невозможно, но это некоторый такой здоровый баланс и близости, и самодостаточности, и отношений, и одиночества. И здорово, чтобы и в одном, и в другом состоянии мы понимали, как с этим справляться.
Слушай, я с тобой полностью соглашусь, прям всеми руками. И я просто приведу пример. У меня все мои предыдущие долгие отношения были с людьми, которые были в терапии. Прям вот конкретно. Причем вот мои последние долгие отношения, там, которые были 2 года, я, собственно говоря, человек туда привел в терапию. Она поняла, что это важно и что этим лучше заниматься, чем не заниматься. И вот недавно общался, ну, как бы у меня был вопрос, момент сравнения, да, человек, который в терапии и не в терапии. И ты понимаешь, насколько тебе сложнее становится выражать себя с человеком, который не в терапии. Потому что ты привыкаешь свободно выражать свои эмоции, чувства, чем тебя обучают на терапии, да, как-то делать максимально экологично. То есть до этого у тебя 2 варианта. Либо ты закрываешь свои чувства внутри себя и демонстрируешь какие-то социально одобряемые вещи только лишь, да, либо ты экологично выражаешь свои настоящие чувства правильным образом, который не обижает человека, который рядом с тобой находится, который приемлем. И вот ты так делаешь, а человек воспринимает это как некую, знаешь, такую смесь просветленности, стояния на гвоздях. Вот для него это вещь одного порядка, понимаешь? То есть, типа, стояние на гвоздях, просветленность, дыхание, извините, маткой, да, вот это вот все. И психология — это все в одном ряду стоит, понимаешь? То есть это все вот это вот те самые фрики, которые занимаются этими вещами.
Знаешь, и
немножко сложно, конечно.
При этом я сейчас думаю, что огромное количество женщин выдохнули у экранов и слушая наш подкаст, потому что, ну, давай будем честны, пока еще большее количество людей, идущих в психотерапию, это женщины. И очень часто вот они ровно 100%. Эти же эмоции испытывают. Но я хочу уже по-другому, я хочу нормально разговаривать. Пожалуйста, почитай хотя бы ненасильственное общение, лови свое я, не тыкай в меня. Это правда.
Да, это правда. Ну, слушайте, дорогие женщины, которые нас сейчас слушают, апеллируйте мужчинам своим по отношению к тому, чтобы привлечь в терапию, тем, что это будет для них здоровее. То есть они свое здоровье сохранят на долгие годы. И не будет у них нервных срывов, и не будет у них приступов сердечных, и не будет у них других проблем характера соматического.
Хороший поинт. Я могу тебе тут же ответить. Я прям, знаешь, лица этих женщин
Давай.
И голоса их мужчин в ушах стоят. Которые говорят, мне не надо, мне все нормально. Тебя не устраивает? Ты иди. Мне это не надо. Не хочу, не понимаю. Я сейчас здоров? Какая тут мотивация? И вот это вот отрицание, вытеснение, знаешь, как-то сложность признать собственную нужду, собственную какую-то слабость. чувствительную составляющую. Это больно, страшно, и даже самая твоя любимая женщина, которая вроде как бы лучшего тебе желает, в этот момент воспринимается как, ну, если не враг, ну, так что-то, от чего хочется отстраниться.
Вот очень вопрос интересный, на самом деле. У меня вот две истории по этому поводу, тоже очень интересных. Момент первый. У меня товарищ по университету, мой однокурсник, скажем так, он прям эталон железного мужика, семьянин, значит, добытчик, твердые принципы имеет по отношению ко всему. И вот он как бы съездил один раз в командировку на Ближний Восток. Ну, он нефтяник, он поехал в Ближний Восток. Причем он поехал не какой-то там в Саудовскую Аравию там, или ОАЭ, он поехал в Курдистан иракский. А там как бы это было 15-16 год, там еще там были какие-то боевые действия. И вот он вернулся из этого Курдистана, мы с ним встретились, выпили хорошо, отметив его приезд. И я помню, как его прям размазало, понимаешь, под конец, потому что он начал рассказывать про то, как он ехал через ущелье, значит, в этом конвое, там охраняемом, там два джипа с сотрудниками, еще там три пикапа с пулеметами, которые охраняли их от возможных нападений. И вот он через ущелье едет, которое между там месторождением и базой, и думает, а прилетит ли в него РПГ или не прилетит? Будет там какой-нибудь фугас на дороге или не будет? Его очень прям трясло в этот момент, это то, что «а как моя семья будет без меня в случае чего?» Это прям тоже эмоция. А кому он ее расскажет? Он рассказывал и мне, когда мы нажались как два этих сапожника. Потому что по-другому он не мог это никому рассказать. Ей он мне точно не мог рассказать, она его воспримет. Психолога у него нет. Поэтому он просто рассказывал это мне и плакал. Поэтому я знаю, как мужчины некоторые переживают эти эмоции. Каким бы он ни был солидным и крутым снаружи, жестким, все равно это остается. Просто контейнируется по-другому. Через друзей, пьянки.
Как тебе кажется, почему одни мужчины в нашей действительности все-таки идут и доверяются, и находят 45-й попытки, ну, хорошего психолога, да, не будем показывать пальцы, а другие нет? Как ты это видишь?
Потребность. Я не мог по-другому. Я понимал, что этот путь не для меня. Я просто не вытащу это самостоятельно, всю свою жизнь свои эмоции тащить и не разбираться. Плюс хотел разобраться именно в причинах. Для меня это важно. Людям, которые, возможно, менее эмоциональные или по-другому воспитаны, а на других там примерах, и у них не так сильно выражено, им как бы ок тянуть это все с собой, все свой эмоциональный багаж, и потом как бы пожинать последствия, либо не пожинать как бы и жить своей спокойной жизнью. Вопрос, наверное, насколько тебе это нужно? В принципе. Готов ли ты без этого быть или не готов?
Ну вот здесь мы говорим о том, что для изменений, тем более, которые требуют, ну, какой-то мужественности и выдерживания не самых приятных чувств, психотерапия — это не спа, не релакс, это, правда, большая психическая работа. Вот для этого всего нужно огромное количество энергии в виде накопленного дискомфорта. А если у человека есть некоторая такая толерантность, пренебрежение к собственной чувствительности и даже дискомфорт как материю он не принимает, или его кто-то рядом спасает, то он обкрадывает или обкрадывается на то топливо, которое могло бы его привести к этим изменениям.
Это тоже правда, потому что чем больше ты высвобождаешь энергию от переживаний, тем больше направляется на твою внешнюю жизнь. Ты можешь ее направить туда. Она по-другому, конечно, тоже работает. Возможно, кого-то мотивирует чувство зависти к чему-то еще, злости по отношению. Я докажу, что это не так. Вот это вот все, это реально топливо для того, чтобы двигать карьеру, бизнес вперед. Но оно не позволяет насладиться плодами своих трудов, на мой взгляд. То есть достигаешь чего-то, но на выходе ты не получаешь удовлетворения. Удовлетворение лежит именно в работе, в трудоголизме. И я не знаю, хорошо это или плохо. Это просто факт. А по поводу того, что некоторые мужчины стремятся не раскрываться перед своими женщинами, у меня вот тоже история одна есть. Я тебе уже и раньше рассказывал, но повторю просто сейчас на эфире о том, как человек в Америке на Reddit признавался, что он прям Средний Запад, можно сказать, реднек такой, там, христианин, белый, оружие, ну, техасец конкретно. И вот он сказал, что у меня был очень тяжелый день на работе, мы с женой там женаты 3-4 года, все хорошо, и вот я в какой-то момент не выдержал напряжения на работе и перед ней расплакался, потому что, ну, не мог уже больше терпеть, все. И после этого она перестала меня уважать. Возможно, вот эта причина, по которой мужчины туда не идут, и тем более не идут в парную терапию, потому что они боятся раскрыть свой внутренний мир, свои эмоции перед женщиной, чтобы не получить от нее ни одобрения, ни принятия, или, не дай бог, уже неуважения, потери этого уважения в семье.
Что будет происходить внутри тебя, если вдруг ты, конкретно ты, натолкнешься, встретишься с женщиной, которая как-то не уважает твою чувствительность и не принимает тебя в тех же слезах?
Я принимаю это поведение абсолютно, но нам тогда не по пути просто. Мы не сможем существовать, мы не сможем строить нормальные отношения. Это же все очень просто. Вопрос принятия — это очень базовый вопрос терапии, и если ты его достиг, своего принятия самого себя, то у тебя абсолютно открываются многие дороги. И что очень важно, ты не будешь за людей цепляться, которые тебя не принимают.
Появляется иммунитет.
Появляется иммунитет, появляются силы двигаться дальше, принять это решение человека, сказать, ну хорошо, я уважаю этого решения, мы движемся дальше просто разными путями уже. И ты не будешь такой говорить, что я не такой, боже, что со мной не так, почему у меня какие-то странные люди, или, наверное, не стоило этого показывать, ну что ж, движемся дальше.
А что сейчас является удовольствием в твоей жизни?
Да, в принципе, как и было раньше. Впечатление, путешествие, общение с интересными людьми, возможность узнавать и быть на острие технологического прогресса, участвовать в каких-то разработках. Кстати, очень интересный момент, эта штука с вами тоже давно, это стремление передавать знания людям, в этом как-то участвовать в этом процессе. Поэтому вот компания, которую ты назвала в самом начале, это она занимается как раз обучением инженеров в нефтегазе. Это моя такая, скажем так, корневая ценность, которая доставляет мне большое удовольствие, когда я передаю людям знания, когда я что-то могу рассказать, что они раньше не знали, то, что обогатит их жизнь, сделает проще, легче или счастливее. Касается как бизнеса, так и отношений с моими друзьями, близкими.
А в чем для тебя смысл жизни как мужчины?
Наверное, смысл жизни как мужчины — это две вещи. Это самореализация с какой-то большой загоризонтной целью, которой ты идешь всю свою жизнь. Второе — это оставить для себя след. И если ты выбрал заботиться о своих близких, то заботиться о них до конца.
А что для тебя значит в целом быть мужчиной сегодня?
Это сочетание старого и нового. Есть прекрасные принципы мужского поведения, которые мы все знаем. Это чувство долга, ответственность. Это брать на себя более тяжелую часть. Но в нашей сегодняшней реальности можно себе позволить быть не просто мужчиной, а стереотипным. Ты можешь позволить себе быть мужчиной и иметь чувства, и иметь свое мнение, и выражать свои чувства и свои эмоции, и быть принятым. Ты имеешь на это право. Я считаю, что если женщины получили право голосовать, работать и заниматься всеми, чем занимается мужчина, то мужчина тоже имеет право на свои чувства, на их выражение.
Спасибо тебе большое за этот разговор.
Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно и очень интересно пообщаться с вами.